говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Четверть века с персональным компьютером. К 80-летию Фиделя Кастро. Секрет советского мифа. Украинские правозащитники о переменах в милиции. И американский изоляционизм. Клеймо или явление? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Ровно четверть века назад началась эра мировой индустрии персональных компьютеров. 11 августа 1981 года американская компания IBM представила первый собственный персональный компьютер модели 5150. Он стал далеко не первым в мире из подобных, как не был и совершеннее выпущенных ранее. Но стоил значительно дешевле. А главное, на персональном компьютере впервые появилась эмблема одной из крупнейших компаний мира. Тему продолжит Сергей Синицкий.
В начале 1983 года американский еженедельник «Time» впервые в своей 60-летней тогда истории назвал «человеком года» по итогам 1982-го не известного деятеля, а персональный компьютер. К тому времени объемы продаж IBM 5150, которому не было и двух лет, исчислялись уже миллиардами долларов. А к концу 1983-го IBM настолько опередила на этом рынке компанию Apple, которая и открыла миру массовое производство персональных компьютеров, что тот же журнал Time вышел с заголовком на обложке «Все кончено, IBM победила». Четверть века спустя Apple отнюдь не вышла из этого бизнеса, а IBM, наоборот, продала все собственное производство PC китайской компании Lenovo. Но вернемся в начало 80-х. Рассказывает Сэм Альберт, в те годы один из топ-менеджеров IBM.
Apple II стал первым массовым персональным компьютером. Его выпустили в 77 году. Четыре года спустя, в 81-м, компания IBM создает свой массовый компьютер. До этого IBM вообще не было на рынке PC. И вот всего за полтора года после 81-го продажи IBM-овских персоналок выросли с нуля до 5 миллиардов долларов. Apple тоже неплохо работала, но IBM росла на рынке PC куда быстрее. Ведь это была одна из крупнейших американских компаний. IBM начала выпускать компьютеры не персональные, а большие, стационарные, еще в 50-е годы. Тогда стационарные компьютеры так и называли «машина IBM».
Но создавая новинку, в IBM отошли от собственных же правил. Предпринятые до этого несколько попыток создать PC были не вполне удачными. Компьютеры оказывались слишком сложными и дорогими для массового спроса. Новую команду разработчиков вывели из обычной системы иерархии, подчинив напрямую высшему руководству компании. И дав им год на разработку дешевого, но эффективного продукта, не требовали, как обычно, подробного отчета, на что уходил предоставленный группе бюджет. Интересно, что за 5 лет до этого в Японии, в точно таких же условиях, предоставленных разработчикам, в компании Matsushita был разработан новый стандарт для бытовых видеомагнитофонов – VHS – Video Home System, далеко опередивший затем куда более совершенный стандарт Betamax, разработанный компанией Sony. Перед разработчиками была поставлена задача создать не технологический шедевр, а коммерческий. По тому же пути пошли и в IBM, создавая новый персональный компьютер. Более того, его разработчики убедили руководство компании объединить усилия всех тогдашних конкурентов Apple, которая доминировала к тому времени на рынке персональных компьютеров, говорит Юрий Ярым-Агаев, в недавнем прошлом сотрудник американской консультационной компании Transcom International.
Это было ключевым решением, обеспечившим позицию IBM по сравнению с Apple. Собственно, что сделали IBM? Разработав полностью персональный компьютер, вместо того, чтобы сохранять монополии и секреты всей этой архитектуры и дизайна этого компьютера, они сделали его открытым для всех компаний и позволили всем компаниям делать точно такие же компьютеры по этой же схеме, фактически ничего не платя за это IBM. Что, казалось бы, было странным решением, но это оказался крайне выигрышный шаг, ибо IBM, раскрыв лицензию на свой компьютер, включила на свою сторону громадное количество ресурсов других компаний, которые стали делать этот компьютер компьютер. А так как, в общем-то, желание большинства людей было иметь один единый стандарт, единую систему, то здесь масса просто взяла верх. И тем самым IBM, обеспечив общий громадный рынок для компьютеров PC, автоматически получила свой большой кусок в этом рынке.
Представляя свой первый персональный компьютер, в IBM рассчитывали продать в течение первых 5 лет 250 тысяч штук. Но всего за 4 года их было продано более 1 миллиона. В модели 5150 использовался процессор Intel и операционная система от компании Microsoft. 12 августа 1981 года IBM подписала контракт с Microsoft на использование в новых PC ее программного продукта. Ну а дальше история, ставшая уже хрестоматийной. Биллу Гейтсу, которому едва перевалило тогда за 20, компания IBM позволила сохранить за Microsoft права на ее программное обеспечение. Бен Кайперс, заведующий кафедрой университета штата Техас.
Решение IBM оставить программное обеспечение в полной собственности другой компании, а именно Microsoft, было серьезной ошибкой. IBM поначалу вообще не слишком серьезно относилась к рынку PC, когда IBM предложила небольшой тогда компании Microsoft создать операционную систему для своих персональных компьютеров. В IBM не думали, что это программное обеспечение будет представлять особую ценность. Поэтому, когда компания Microsoft заявила, что хотела бы сохранить за собой права на свое программное обеспечение, в IBM не возражали. Лишь позже стало ясно, что эти права – колоссальная ценность, что и стало основой нынешнего могущества компании Microsoft.
Тем не менее, контракт с IBM делал и саму Microsoft куда более значимой компанией, чем ранее. По сути, это была мощная реклама. Раз с нами работает даже IBM, то и вы можете на нас положиться. Саму эту историю некоторые эксперты нередко вспоминают в паре с другой, тоже из компьютерного мира, но связанную с распространением интернета. Другие эксперты им возражают. Они из разных областей. Одна конкурентная, другая нет, они несравнимы. Программное обеспечение – часть компьютера, как, например, двигатель для автомобиля. А всемирная паутина – феномен, стремительное распространение которого, вероятно, и стало возможным благодаря бесплатности. Споры эти продолжаются до сих пор. Но сама вторая история связана с именем британца Тима Бернерса-Ли, создателя того самого протокола HTTP, благодаря которому интернет и стал всемирной паутиной, рассказывает Доран Свейт, сотрудник Лондонского музея науки и техники.
Он родился и работал в Англии. В начале и в конце 80-х годов он дважды работал по контракту в Международной исследовательской организации в Женеве. Когда в конце 80-х Тим Бернерс-Ли вновь был приглашен в Женеву, перед ним была поставлена конкретная задача – создать систему электронной коммуникации между пользователями различных компьютерных сетей. Вот тогда-то появился протокол HTTP и благодаря ему всемирная паутина. Что более всего до сих пор удивляет очень многих в работах Тима Бернерса-Ли, так это то, что он бесплатно предоставил свои изобретения в общественное пользование, если хотите, в дар человечеству. Если бы он захотел превратить их в свою интеллектуальную собственность, он мог бы стать феноменально богатым человеком. Однако он предвидел, что в этом случае всемирная сеть вряд ли смогла бы работать в едином международном стандарте, началась бы конкурентная борьба и национальных, и персональных стандартов. А эффективная коммуникация по определению предполагает наличие именно единого стандарта при обмене информацией. И это фундаментальное условие нормального функционирования всемирной паутины.
Лет через 15 после начала знаменитого контракта Microsoft с IBM Билл Гейтс вспоминал: «Я всегда считал наилучшим вариантом объединение возможностей IBM по рекламе программного обеспечения в своей продукции с нашими возможностями по его созданию. И когда они прервали отношения с нами, решили идти своим собственным путем, только тогда мы вдруг осознали, что остались совсем одни, и это было очень страшно». Конец цитаты. Тем не менее, операционная система Microsoft используется сегодня в 9 из каждых 10 персональных компьютеров в мире. А IBM, после оглушительного успеха модели 5150, стоившей на рынке примерно $1500, повторить его с другими моделями не смогла. Конкуренты, которых когда-то и объединила компания, создавая новый глобальный рынок персональных компьютеров, оказались проворнее. Вновь слово ветерану IBM Сэму Альберту.
Одной из причин стремительного роста рынка персональных компьютеров стало снижение цен на них ниже $1000. Именно тогда IBM упустила возможность, ибо просила за свои изделия слишком много. Компьютеры стали стоить $999 и даже $799, а это привлекло массы покупателей. И тогда за счет роста продаж компании-изготовители с лихвой вернули себе все доходы, которые, казалось бы, терялись от снижения цен. IBM вовремя не разглядела этой перемены на рынке.
Новая индустрия, которой всего четверть века, изменив мир, и сама изменилась радикально. В 2000 году руководитель компании Compaq, тогда крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров, пока ее не опередила компания Dell, а сама Compaq не была куплена компанией Hewlett-Packard, так прогнозировал будущее индустрии. «Уже через 5 лет, — говорил он, — 90% всех наших продаж будет приходиться на многофункциональные сотовые телефоны, миниатюрные компьютеры и разного рода настольные терминалы с подключением к интернету, и лишь оставшиеся 10% – обычные настольные и портативные компьютеры. Спустя 6 лет этот прогноз пока еще опережает реальную структуру рынка, но весьма точно подтверждает ее развитие.
Это был Сергей Синицкий.